Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вниманию наших слушателей во Владивостоке и Приморском крае. С 1 октября радиостанция «Радонеж» выходит на новой частоте средних волн 738 кГц с 20 до 23 часов. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Покров Пресвятой Богородицы». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 11 по 16 октября в ВВЦ «Павильон 70». 27 октября в 15 часов Московский театр русской драмы «Камерная сцена» на сцене Российского национального культурного центра имени святого Василия Великого показывает сказку о том, как Иван Змей Горыныча победил. Зрители активно участвуют в действии, выбирая, чью сторону им принять. В центре работает постоянно действующая выставка-ярмарка и кинозал, в котором вы сможете бесплатно посмотреть хорошее, старое, доброе русское кино. Наш адрес — Дмитровское шоссе, дом 71. Проезд от станции метро Петровско-Разумовская до остановки Цветметавтоматика. Телефон 785-19-39. Код города 495.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире, поэтому звоните к нам в студию по телефону 959-59-39 и задавайте свои вопросы. На ваши вопросы сегодня будет отвечать протоиерей Георгий Климов. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Отец Георгий, благочинный Троицкого округа города Москвы и настоятель храма Женачальной Троицы, что на Пятницком кладбище. А также присылайте свои вопросы на короткий номер СМС 5522. Это услуга по всей стране, и во Владивостоке, и в Петербурге. Короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Я должен сказать, дорогие братья и сестры, что вот этот СМС и вопрос по СМС можно задавать в любое время дня, не только когда работает прямой эфир. Вот вы слушаете какую-то передачу, понравилось вам, не понравилось, что происходит, пишите нам, нам очень важна эта обратная связь. Очень хочется знать, что вам нравится больше в программах, что меньше, какие вопросы вы хотели бы, чтобы мы освещали. Так что активнее пользуйтесь вот этими возможностями. Благо, вот они предоставляются современной технологией. Батюшка, сегодня Русская Церковь празднует память преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия, также отцов Киево-Печерских, других преподобных. И на службах всем вот этим преподобным, замечательным нашим отцам читается одно и то же Евангелие. Вот что это за Евангелие и почему, собственно, оно выбрано?
Да, действительно, на всеночных бдениях преподобным всем положено евангельское чтение из 11 главы Евангелия от Матфея. Это действительно очень догматический, насыщенный текст, который звучит так по-славянски. «Все мне предано отцем моим, и никто же знает сына, только мой отец. Не отца, кто знает, только токмо сын, и ему же ощи волит сын открытие. И дальше: придите ко мне все труждающиеся, обремененные, аз упокою вы. Возьмите иго мое на себе, научитесь от меня. Яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго бо мое благо, и бремя мое легко есть». Вот почему установила Святая Церковь в дни памяти преподобных это евангельское зачало читать, можно порассуждать. И первое, вот, о чем мы здесь слышим, то, что Господь верующему говорит, что никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому захочет сын открыть. И вот здесь можно поставить вопрос, что значит верующему сын может открыть отца. И, наверное, рассуждая, можно сказать, что отец, конечно, это Бог. Откровение для человека Бога, по сути дела, на святоотеческом языке значит само спасение. То есть, если человек познает Бога, то значит он соединяется с Ним. Слово «познание» для древних в нашем святоотеческом богословии, оно значит не умное знание, не знание умом, а именно знание естеством. То есть и дух, и душа, и тело соединяются с тем объектом, с которым человек хочет познать, который человек хочет познать. И вот в силу того, что преподобные – это как раз те, кто посвятил себя вот именно возможности познать Бога, те, кто, можно сказать, уневестил себя Христу, поскольку преподобные – это монашествующие, это те, кто дает обет девства, те, кто взял на себя, ну, действительно, подвиг пойти тем путем, которым прошел Христос, но не в смысле тех гонений, тех страданий, которые он претерпел, а именно подвиг работы над собой, чтобы сердце свое сделать кротким и смиренным. Можно сказать, Святая Церковь, совершая на память преподобных и читая от евангельского зачала, свидетельствует, что они действительно в себе этот евангельские идеалы осуществили. Она и называет их преподобными, и в этом смысле утверждает, что они действительно очень подобны самому Христу. Они, можно сказать языком апостола Павла, они изобразили в себе Христа. Они родили в себе Господа. И это именно дает им право называться вот так, преподобными. Но мы знаем, что и сама по себе вот степень преподобных наших святых, она очень разнообразна. То есть одни подвязались в горах, в вертепах, в пропастях земных, одни в скитах, одни в общежительных монастырях, а другие, например, в таких вот монастырях, как подвязались преподобные Кирилл и Мария, родители, схемонахи, преподобного Сергия Радонежского в Ходьковском монастыре, который был общим монастырем. То есть на Руси вот в то время существовали монастыри общежительные в широком смысле слова, где подвязались и монахи, и монахини.
Вообще поразительно, в этих монастырях, вообще в монастыре в то время уходили как-то все слои общества, и князья, и бояре, и военные, и крестьяне. Очень какое-то гомогенное в культурном отношении общество было.
Да, очень действительно разнообразные люди были по своему мироощущению, по своему социальному статусу, по своему социальному положению. И это нам, в общем-то, в каком-то смысле дает ответ на вопрос, зачем они туда уходили. У нас, может быть, вот у современного верующего часто складывается ощущение, что ну вот в монастырь нужно идти, ну зачем туда, например, пошел, например, Арсений Великий, когда вот ему был голос свыше «бегай людей» или «бегай мира». И он ушел для того, чтобы от мира, лежащего во зле, уйти. Но когда мы говорим, например, о Святой Руси, о том времени, когда и верующие в миру вели очень, можно сказать, аскетический образ жизни, то, наверное, можно здесь все-таки вот почувствовать, что уход был не из мира как такового, а именно в поисках уединения для совершения в себе какого-то еще более высшего идеала, которого может достичь верующий человек. Вот в Евангелии именно так объясняют одно из евангельских чтений, где один спрашивает законник Господа о большей заповеди Христа, и когда Христос ему говорит о необходимости любить и исполнять заповеди и Бога, и ближних, этот человек ему отвечает, что ну вот все я соблю, и что мне еще не достает. И вот тогда Господь говорит, если хочешь совершенным быть, то тогда пойди, продай имение свое, возьми крест свой и следуй за мною. И вот толкователи говорят, что здесь речь идет вот в словах Христа именно о вот разных степенях блаженства. То есть одно дело просто спасшийся, как это может быть ни странно будет звучать, а другое дело тот, кто еще в жизни осуществив в себе идеал христианского совершенства, достиг таких высот, которые и там в паке бытии поставит его на более высшую степень, ступень блаженства.
Ну вот во время преподобного Сергия это же было просто массовое явление.
Это было массовое явление, но с одной стороны, но с другой стороны, таких, как, например, преподобный Сергий, их было немного. И вот само по себе то, как преподобный этот, к этому идеалу пошел, то есть он ушел вот в лесную глушь, он, можно сказать, отсек себя от людей для того, чтобы познать себя как следует, вот это в то время не было особо распространено и принято, потому что и в Москве были монастыри, и брат его, мы знаем, находился в Богоявленском монастыре. А он именно ушел и отстранился от всех для того, чтобы вот себя познав, очистить, и тогда уже действительно как свеча на свечнице загорелся. Конечно, и здесь тоже мы, наверное, должны, обратившись к словам самого Господа, понимать, что не для всех это. То есть, когда... И это мы можем найти, например, в Евангелии от Матфея, в 19 главе, когда Христа спрашивают апостолы, что ну вот если так, такие условия жительства в браке, ну там фарисеи задали вопрос, позволительно ли человеку разводиться по таким-то поводам, Христос им ответил, что по жестокосердию вашему так поступил с вами Моисей, потом сказал главнейшую заповедь, прописанную в самом начале Библии, о том, что человек... Муж и жена соединяются в плоть едину, то, что Бог сочетает, человек не разлучает. Апостолы уже в изумлении, можно сказать, сказали, а может быть, тогда лучше человеку не жениться, если уж такие, ну, действительно высокие требования и к браку даже. А Господь на это сказал, что, по сути дела, подтвердил, да, что можно не жениться, но дальше добавил, но не все вмещают это слово. И дальше он упоминает о скопцах, которые традиционно вот, в нашем экзегетическом подходе к этим текстам понимаются как указание на девство. Он упомянул о скопцах, которые оскопили себя ради Царства Божия. Но Христос очень четко сказал, что не все вмещают это слово.
То есть скопцы это не кастрат?
Нет, конечно нет. Это вот именно духовное оскопление, то есть отстранение себя вот от того, что действительно требует плоть человека ради вот этой высочайшей степени совершенства, которую иногда называют уневещиванием души Христу, владыки. То есть... Это действительно очень высокая ступень. И когда Христос говорит, пойди, продашь имение свое, раздай нищим, возьми крест твой, следуй за мною, ведь он очень, на самом деле, жесткие условия поставляет для человека, желающего этого христианского совершенства. То есть ты должен единократно, сразу взять, все продать, все раздать, ничего себе не оставив, и пойти за Христом. Может быть, вот здесь, если попытаться объяснить это в сравнении, ну, например, как сравнить здесь вот живущего в миру человека и, допустим, монашествующего, то, может быть, ну, я не знаю, сколько это будет удачно, сравнение такое. Вот, допустим, есть, согласно евангельским притчам, понятие о поле, которое человек находит, в котором закрыто сокровище. Но сокровище это, ну, представим, находится под таким мощным дубом растущим в центре этого поля, который, ну, назовем условно гордостью человеческой. И живущий в миру призывается, каким образом до этого сокровища, зарытым на этом поле, которое назовем православие, докопаться, он срезает этот дуб и не дает побегам возрастать. То есть возрастающие веточки он постоянно посекает, отрезает, и в конце концов дуб чахнет, сгнивает, распадается, и человек получает доступ до того, чтобы это сокровище взять. Но это очень длительный процесс. А монах – это тот, кто, срезав этот дуб, подгоняет бульдозер к этому корню, там, или танк, цепляется тросами, и сразу, и резко, раз, и все. И там уже лунка, ничего нет, больно, конечно, много проблем, но сокровище открыто. Вот, может быть, и такое сравнение. Но кто способен на это, вот, чтобы так единовременно и единой волей поступить? Это действительно удел избранных.
Мы еще вернемся ко времени преподобного Сергия. У меня к вам есть вопрос на этот счет. Но у нас есть и вопрос наших слушателей. Наш телефон 959-59-39. На ваш вопрос отвечает протоиерей Георгий Климов. Мы слушаем вас. Назовитесь, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, вот на сегодняшней службе к филиппийцам был такой текст. «И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа». Вот это, батюшка, слова. Как понять завистью и любопрению? Как это? Вот объясните, пожалуйста.
Ну, я, честно говоря, как евангельский текст, такого я не знаю, откуда этого процитировали, но если говорить о зависти и говорить о любопрении, то надо здесь понимать этот момент как? То, что человек, даже посвятивший себя Богу и часто служащий Богу, все равно остается человеком с немощью. Немощь, которая выражается именно в поиске славы земной, в поиске каких-то земных выгод, выгод от того, что человек даже служит и проповедует Христа. И вот когда человек увлекается этими моментами, то всегда он будет действовать с завистью, он всегда будет действовать с любопрением, потому что будет искать своего, а не того, что Христово. Очень вот в пику, может быть, этому моменту, чтобы лучше понять, есть евангельский отрывок очень хороший, где говорится о Христе, призывающих или отвергающих, желающих пойти вслед за ним. Но, казалось бы, человек хочет пойти за Христом. Ну, что в этом плохого? Ну, вот мы читаем в одном из евангельских текстов, что когда один книжник подходит ко Христу, он говорит ему: «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Но Христос отвечает ему: «Лисы имеют норы, а птицы гнезда, а Сын Человеческий не имеет где головы подклонить». И толкователи говорят, что здесь Христос отказывает человеку в возможности последовать за ним. Святитель Иоанн Златоуст, это место комментируя, говорит, что книжник, который был из фарисеев и который был человеком любостяжательным, очень быстро смекнул, что за Христом идет масса народа. И если оказаться как можно раньше рядом с Христом, то можно на этом хорошо заработать. И Златоуст как бы вкладывает в объяснение вот этого момента, вкладывает в уста Христа такую мысль. Христос как бы говорит этому вопрошающему: «Ты хочешь, следуя за мной, собирать деньги? Знаешь же, что там, где я, там никогда этого не будет. Мне негде даже головы преклонить». То есть, видите, Христос сам обличает вот, в Евангелии тех, кто действительно пытается на имени Христовом заработать.
Ну, видимо, поэтому и у Радио Радонеж нет денег. Потому что мы
совершенно бескорыстно. Да, в этом смысле мы можем констатировать действительно
Христу уже 20 лет. Чистоты, да, это действительно так. Но, братья и сестры, не забывайте все-таки, что нам существовать необходимо. Поэтому, пожалуйста, не забывайте оказывать свою помощь. Это можно сделать разными способами. Можно прийти к нам сюда на радио. Не избегайте этой возможности, потому что нам очень важно, чтобы поговорили, здесь рассказали, что нравится, что не нравится, опять-таки, какие-то мнения. Ну, такое живое человеческое общение очень важно. Вас с 11 часов Таисия Владимировна всегда здесь ждет, так что приходите. Можно вырезать из газеты, специальный там у нас есть такой квиточек, и уже не нужно заполнять реквизиты Сбербанка, а просто вырезать и тут же платить. Можно в интернете, в конечном счете, скачать из интернета эту, значит, этот счет. А можно через Киви, конечно, тоже очень удобно. Сейчас и через Киви, Сбербанки стоят вот эти аппараты моментальных платежей, и там можно тоже совершить пожертвование. Так что прошу Бога ради не забывать, что мы хотя и эфирное братство, и эфирное создание, но нуждаемся в вашей помощи хотя бы, чтобы проплатить звук. Кстати, когда будете присылать свои вопросы или свои какие-то суждения на короткий номер 5522, повторю, в начале сообщения не забудьте написать слово «вера» и через пробел сам текст вашего вопроса или высказывания. Нам очень интересно, где нас и на какой волне слышно. Это крайне важно, потому что мы тоже должны иметь вот обратную связь по чисто такой технической даже проблеме. Напишите нам, на какой волне вы нас слушаете чаще всего, да, и какая волна, и как, где, в какой части Москвы, по крайней мере, слышно наиболее хорошо. У нас есть, батюшка, еще вопрос. Назовите, пожалуйста, откуда вы?
Здравия желаю. Я в городе Тольятти отвечаю на ваш вопрос, Евгений Константинович. Слышу вас прекрасно на волне 846 кГц. Это с осени и до весны. Так. Вот вам ответ.
Спасибо еще большое. Да, пожалуйста.
А мой вопрос такой. Вот я недоумеваю по поводу, кто был отец Иосифа Обручника. Это батюшка Георгий скажет. Потому что в Евангелии от Матфея значится Иаков, а в Евангелии от Луки Илия. Вот, пожалуйста, ответьте.
Ну, если Евгений Константинович позволит обширное объяснение, я готов дать, конечно. Это действительно вопрос, и вопрос до сих пор в науке неразрешенный относительно того, кто был отцом Иосифа Обручника. Ну, на самом деле, не Илия, а Илий, согласно вот этой третьей главе Евангелия от Луки. И для того, чтобы нам вот вникнуть в суть проблемы, нужно сказать о том, что родословие, которое содержится в первой главе Евангелия от Матфея и в третьей главе Евангелия от Луки, они имеют очень вообще большие расхождения, вот начиная от царя Давида и до Христа. С древних времен в Церкви Христовой высказывалась масса попыток согласовать родословные, которые между собой не совпадают. И суть всех этих гипотез, которые высказывались именно святоотеческими авторитетами, заключается в том, что, во-первых, евангелист Матфей мог, как пишущий для обращенных ко Христу иудеям, давать родословие по линии Иосифа, который был законным, то есть, согласно ветхозаветному законодательству, законным отцом Иисуса. И это гарантировало, что то, что Иисус тоже есть представитель Бога избранного народа. А евангелист Лука, который писал для общецерковных нужд, он дает родословие не по Иосифу, а по Деве Марии, то есть тех, ну что ли, фактических предков по плоти, которые являлись для Господа, то есть по линии Девы Марии. Если это так, то тогда тут, в общем-то, все более-менее встает на свои места. Вот в плане евангельского текста Матфей говорит действительно о предке Иосифа, а евангелист Лука говорит о предке, то есть об отце Девы Марии. Правда, тут мы придем в расхождение с преданием церкви, поскольку согласно преданию, и мы постоянно это слышим в отпусках, например, церковных, отцом Девы Марии был Иоаким и мать Анна. То есть Иоаким согласно преданию, Илий согласно евангельского текста от Луки. Но это противоречие, в общем-то, достаточно легко разрешить, принимая во внимание то, что у ветхозаветных иудеев было в традиции носить несколько имен, два, а то и даже три. И, в принципе, нам ничто не мешает принять то, что отцом, отец Девы Марии мог быть и Иоакимом, и Илием, нося одновременно два имени. Даже вот в апостольском лике мы встречаем такие двойные имена. Петр, то есть, простите, Симон, Кифа, допустим, апостол Фаддей, он же Левий, Варфоломей, он же Нафанаил, Матфей, он же тоже Левий. Вот так. А если мы говорим о том, что действительно, и такие тоже у святых отцов высказывались точки зрения, мы говорим о том, что и евангелист Матфей дает нам родословие по Иосифу, и евангелист Лука, вот тогда тут действительно встает вопрос, кто был отцом Иосифа. Но на помощь тут приходит так называемый закон Левирата, который существовал у древних ветхозаветных иудеев. По-славянски этот закон обозначается обычно законом сродства. Закон, который предписывал в случае смерти отца, то есть мужа, простите, в случае смерти мужа бездетным, взять жену за себя, ближайшему родственнику этого умершего. И родившийся ребенок от этого брака усыновлялся умершему. Соответственно, от умершего перенимая все те права, которые он должен был наследовать. И полагают исследователи, что евангелист Лука может в своем Евангелии упоминать, опять же, фактических отцов, кто действительно был непосредственным предком Господа. Поскольку для язычника закон Левирата – это просто закон кровосмешения, так называемый. А для иудеев, для которых пишет свое Евангелие евангелист Матфей, мы получаем тех отцов по закону, кто был. То есть те, кто через закон Левирата вступил в сродство с будущими предками Господа.
Наш телефон 959-59-39. Вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот извините, я в книге Захарии читал, там как бы две женщины аиста несут эфу нечестия в Вавилонскую землю, да? А вот у Кирилла Александрийского, у него более старый перевод, там два удоды. Он пишет, это болотные птицы, да, как бы с разноцветными хохлами, которые питаются всякой нечистотой, да? И вот, честно говоря, вот я подумал, смотрите, вот у панков, да, такие хохлы, потом радуга гей-парадная, потом болотная площадь, и вообще какое-то знамение. Но я, честно говоря, боюсь, что как бы мы не сдетонировали на эту провокацию инквизиторством каким-то. Вот.
Спасибо.
Ну, понятно. Ну, я бы хотел здесь по поводу вот названий там птиц, рыб, животных сказать то, что, конечно, мы вообще с вами читаем переводы, славянские и русские переводы. А те во многом животные, которые, ну, например, жили, может быть, в те времена, когда пророки писали свои тексты, они, может быть, вообще до наших времен, до времен, ну, переводчиков не дошли, и поэтому здесь действительно может самое быть великое разнообразие того, кто может упоминаться. То есть встречается, например, в одном тексте, например, ставится слово «пеликан», а в другом может быть поставлен «страус», то есть по одному и тому же тексту. То есть это, к этому надо достаточно спокойно относиться.
В Каирском музее национальном египетском, они же были очень странные, эти древние египтяне, они мумифицировали не только друг дружку, да, своих фараонов, но и все, что попадалось под руку буквально, рыб, птиц, там, и вот это очень много, в частности, там совершенно удивительные мумифицированные рыбы, которые давно уже не существуют на Земле, какие-то гигантские совершенно, можно, тут я об Ионе вспомните, да, в связи с этим.
Да, даже вот какой пример можно привести, может быть, не совсем он связан, но коли об этом заговорили, вот, например, когда в Евангелии мы читаем о фарисеях и саддукеях, идущих на берега Иордана креститься от Иоанна, то Иоанн им говорит: «Порождение ехидновое, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» И даже вот по поводу этой ехидны расхождение у толкователей. То есть одни называют, что это одна из каких-то очень самых ядовитых пород змей. Ну ладно. А вот святитель Иоанн Златоуст упоминает о каком-то существе, которого мы, в принципе, уже не знаем. То есть он упоминает животное, которое... у которого рождаются, ну вот, чада путем разгрызания у этого животного чрева. Они выходят наружу благодаря тому, что, рождаясь, разгрызают чрево, и это животное умирает. Это вот что это за животное? То есть мы здесь только можем гадать. Может быть, что-то во времена Златоуста было и существовало, а сейчас уже нет.
Ну, как эти драконы, которые многочисленно описываются в Священном Писании.
В Священном Писании Левиафан, например, иногда стоит просто кит, а иногда стоит огромная рыба. И поэтому здесь все очень, ну, достаточно зыбко в плане перевода.
Спасибо. У нас еще звонок 959-59-39. На ваши вопросы отвечает протоиерей Георгий Климов. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, меня зовут Максим, здравствуйте.
Откуда?
Меня зовут Максим из Ростовской области.
Замечательно, Максим, здравствуйте.
Из Ростовской на Дону епархии. Вы просили дать вам, значит, где вас слышно.
Да.
Ну, в общем, я обращаюсь к вам и к руководству Радани, что, ну, до определенного времени у нас было слышно радио Радонеж на УКВ, у нас транслировала радиостанция «София», но сейчас почему-то ее не стало слышно, и теперь нам снова, вот снова радиолюбителям, радиослушателям, нужно так же, как и вот в Тольятти, слушать на частоте, в данный момент я сейчас слушаю на приемнике, на 846 кГц с осени до весны. Вот вам такую я даю информацию.
Спасибо,
и
спасибо.
Даже не знаю, что произошло у нас с «Софией», к сожалению, у них что-то или с передатчиком, или еще с какими-то...
Ой, я узнаю, спасибо, потому что «София» такая была очень хорошая радиостанция.
Хорошая, да, да.
Надеюсь,
да,
что она и дальше будет вещать.
Да.
И батюшка, спасибо, который занимался совершенно замечательным, такой подвижник. Но я узнаю. Вот я впервые узнаю, что, оказывается, «София» какое-то время уже не работает. Но вообще-то, честно говоря, что в Ростове, что в Тольятти... Даже 846 кГц – это мощный средневолновый передатчик, но это не расчетная совершенно территория. Вообще-то только подмосковный передатчик. По расчетам он должен быть слышен, в общем, только в Москве. Поэтому, видимо, дорогой Максим и вот дорогой наш слушатель из Тольятти, это вам как-то Господь особую благодать посылает слушать наши передачи. Очень трогательно, что вы это делаете. Но вы знаете, не забывайте, что нас можно слушать в интернете. Достаточно хорошо. Там весь, во-первых, онлайн, то есть вот актуален наш эфир, весь есть. Во-вторых, можно слушать все наши передачи в записи. То есть вот буквально через 3 часа, в течение 3 часов после того, как мы закончим вот этот эфир, автоматически он будет выставлен в интернете, и вы нас можете послушать любое удобное для вас время. Так что, пожалуйста, вот зайдите на radonich.ru и слушайте нас через интернет. У нас еще вопрос, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер, добрый. Я из Подмосковья, и я бы хотел вот обратиться к Евгению Константиновичу и поблагодарить его за одну из программ, которая, вот, я считаю, что очень важная, но мы как-то ее никогда не обсуждали. Это программа Людмилы Аркадьевны Рябиченко, потому что, ну, она делает огромное, очень важное для нашей страны. И вот помогает нам ориентироваться в правовом поле. Вот огромная и вам, и ей благодарность.
Спасибо. Я обязательно ей передам. Она постоянно уже наш автор. Человек самоотверженный, настоящий борец против ювенальной юстиции. Очень компетентный человек. Даже немножко страстный. Такой, может быть, даже слишком прямолинейный. Но война против нас настолько серьезно идет, что здесь лучше пожестче, чем помягче. Мне так кажется. Поэтому я вполне разделяю ее праведный гнев против вот всех этих ювенальщиков, которые насаждают нам развал просто семьи, развал нашего общества. У нас есть много вопросов через смс-ки. Например, вот нас слушают в Зеленограде, говорят, хорошо, на 112 кГц. В Дмитровском районе хорошо слышно 72-92. Это вот и частота УКВ или ФМ. Так. Ага. Ну, вот такие вот еще уже конкретные вопросы. Несколько вот вопросов связано с бунтом кошек. На самом деле это не кошки, а то, что и произносить-то нормальному человеку невозможно. Будем говорить бунтом этих кощунниц, отвратительных этих кощунниц. Совершенно разные здесь мнения. С одной стороны, лучше бы этих хулиганок и не понимать, не поминать больше, много внимания мы уделяем, пишет Галина. Потом... вот интересный, кстати, вопрос, батюшка, так как вы большой специалист по Евангелию. Если Христос нам пример и путь, то что бы он сделал с этим бунтом? Вот этой группой. Как бы он отнесся, как вы думаете?
Это вопрос на засыпку. Сложно. Это сложно на самом деле ответить, потому что Христово молчание иногда разоблачало очень многих. И если мы обратимся к тексту Евангелия, то когда против Христа открыто выступали, обвиняя его, в общем-то, даже в том, что он и грешник, даже в том, что он и силою князя бесовского изгоняет бесов, говоря о том, что он и плотников сын, говоря о том, что он яца и винопийца, друг мытарям и грешникам, Христос очень спокойно на все это реагировал. В принципе, спокойно. Но однажды он сказал слова, которые могут быть нам, в общем-то, наверное, хорошим подспорьем. В каком смысле? Вот, что бы он сделал? Христос сказал, после того, как его однажды обвинили в том, что он силой князя Бесовского изгоняет бесов, сказал, что хула человеку на сына человеческого простится, но хула на Духа Святого не простится человеку ни в сем веке, ни в будущем. И вот здесь самый, наверное, важный момент понять, что значит хула на сына человеческого простится, а на Духа Святаго не простится. Вот если речь идет о современниках Христовых, то, конечно, они могли многие не понимать и поэтому не принимать то, что он действительно Сын Божий, то, что он истинный Мессия. Они могли действительно соблазняться его таким вот очень смиреннейшим положением. Ему действительно негде было и главу преклонить, он действительно был окружен неграмотными рыбаками, в принципе, никому неизвестными, и могли его хулить. Но хула на Духа не простится ни в сем веке, ни в будущем. Иудеи, которых Христос обличает, знали, конечно, что что бесов можно изгнать только силою Святого Духа. То, что никакой властитель тьмы не может изгнать беса из того дома, который он занимает, потому что тогда царство его разрушится. Почему ни в сем веке, ни в будущем не простится? Вот это тоже, наверное, сложный момент. И на него можно, отвечая, рассуждать так, что человек, который покусился на то, чтобы похулить Святого Духа, приходит в такое внутреннее состояние, которая не способна для покаяния. То есть проститься, это значит, человек может быть спасенным. Не проститься, значит, он уже вычеркнул себя из числа спасенных. Поскольку мы спасаемся покаянием и очищением от греха, то это значит, что человек, дошедший до состояния хулы на Святого Духа, пришел в состояние, не способное к покаянию. Почему и крестительно говорил фарисеям про рождение ехидного? Потому что они запечатлели себя вот в этом страшнейшем положении. Ведь оно действительно сродни бесовскому. Бес, при всем понимании того, что для его спасения беса нужно покаяться, он не хочет и не может это сделать. И вот как ни странно сейчас то, что мы видим, происходит с этими женщинами, которые похулили церковь, и поскольку Христос есть глава церкви, поскольку церковь есть богочеловеческий организм, оживотворяемый Духом Святым, похулили и Христа, и Духа Святого, отказываются приносить категорические покаяния, мы, значит, можем рассуждать, что они запечатлели себя вот в этом бесовском духе, не способного и не желающего покаяния приносить. Поэтому Христос в каком-то смысле, можно сказать, вот вешает над ними, как Дамоклов меч, вот этот приговор. Похуливший Духа Святого не простится ни в сем веке, ни в будущем. Выйти из этого состояния очень тяжело.
А вот спрашивает наш слушатель, а анафема может быть произнести в храме?
Анафема, но это не моя компетенция, конечно. Я не могу. Это дело церковной полноты, которая, по крайней мере, должна быть представлена священным началом. Вот, и здесь я не вправе сказать.
Ну, а по прецеденту, возможно ли, если священное начало решит?
Почему? Конечно, возможно. Ну, почему невозможно? Вообще, надо сказать, что анафема, это, понимаете, ведь это не действие со стороны церкви по выталкиванию члена за ее пределы, вот как вот за забор какой-то, ограды там, допустим, или из храма вытолкнуть человека. Нет. Анафема – это констатация церковью, то, что сам человек себя вывел за пределы тела церковного. Это только констатация. И если бы это было не так, то тогда бы, наверное, в чине, например, исповеди, когда священник читает общее перечисление грехов и читает там молитву, он упоминает, что согрешая мы все сами под свою анафему подошву. То есть, согрешая, человек выводит себя, в принципе, из тела церковного, а через покаяние вновь входит. Но здесь вот этот сознательный выбор, который ими делается, и отказ приносить покаяние, конечно, очень и очень настораживает.
Батюшка, тут вопрос по СМС-ке. Про скопцы. Как же скопцы, рожденные от чрева матери? Ответьте таковому. Спасибо.
Ну, понятно. Тут Христос упоминает о трех видах скопцов. Вот в том тексте 19 главы по Матфею, который я упоминал, это действительно скопцы, которые от чрева матери таковыми родились, то есть неспособными к деторождению. Те скопцы, которые оскоплены от людей, это второй разряд скопцов, то есть это действительно вот то техническое действие, которое совершается и совершалось в древности. И это те, кто сам себя оскопил ради Царства Небесного. Но вот Христос в данном случае здесь цену дает только вот последнему. А то, что касается вот от чрева матери оскопленной, то, что касается оскопленной от людей, это в принципе нейтральный момент. То есть он никаким образом, ну, можно сказать, в область духа не входит. И человек, рожденный, оскопленным от чрева матери, может быть как грешником, так и праведником. То же самое оскопленное от людей, как грешником, так и праведником. Вот, мне кажется, и, в принципе, ответ на вопрос.
Ну, еще так, такие вопросы. Как хранить и как пользоваться земелькой с могилок святых?
Ну, мне кажется, что самое такое вот удобное пользование земелькой с могилок святых – это прикладывание их к частям тела, болящего тела или, может быть, тела головы, требующей вразумления. То есть это, мне кажется, самое подходящее пользование для этого.
Батюшка, возвращаясь к началу нашей программы, мы говорили о преподобных, родителях преподобного Сергия, о преподобном Кирилле и Марии, об этом времени удивительном. Меня вот всегда поражало, что там как-то вот эта святость была разлита просто в этом, кажется, обществе. Но, например, преподобный Сергий уходит в лес, да, уходит в пустыню, а с другой стороны он становится известным и... И он к нему с таким большой любовью относится, скажем, Вселенский Патриарх, узнает о нем в Константинополе. Как это вообще могло быть такое? Какой-то там подвижник ушел в лес,
ну,
вдруг Патриарх.
Может быть, не совсем так и было, поскольку из жития преподобного мы знаем, что и другой был случай, когда однажды епископ Константинопольский прибыл, и ему сказали, что вот есть такой подвижник, к которому стекаются люди. Он сказал, как и может в всех странах таков светильник явитесь. То есть он удивился, изумился. То есть как-то варварский народ. Это вот Византия, там да, там все понятно. Там подвижники, там святые, там благочестие. А здесь-то вот в этой, можно сказать, никому неизвестной Руси. Но потом с течением времени действительно преподобный, поставленный на, по слову евангельскому, на свечнице, да светит всем, ну, действительно обрел великую славу, великую почесть. Но потом надо, наверное, не сбрасывать со счетов очень важный факт о том, что преподобный Сергий был, ну, это я, может быть, рационально рассуждаю, но это, в общем-то, тоже ведь момент достаточно прозрачный. Преподобный Сергий был сподвижник и собеседник святителя Алексея, митрополита Московского. И они очень были дружны, и мы знаем, что даже хотел святитель Алексей, митрополит Московский, завещать московскую кафедру преподобному Сергию.
Вот это меня поражало.
Да, но он по смирению своему великому отказался принять игуменский крест. Но это я к чему клоню? К тому, что в 1350-х годах, около 1353 года, ведь святитель Алексей для поставления в Константинополь прибыл и год там прожил. И понятно, что он ждал поставления, а власти церковные, государственные, наверное, тоже чего-то ждали. Но он там целый год провел. Кстати, в то время, находясь, он там, поскольку еще Константинополь был не разорен, еще 100 лет оставалось до, можно сказать, вот попрания его неверными, он работал с лучшими книгами Софии Константинопольской библиотеки. И там создал очень хороший перевод, например, Нового Завета на тот великорусский московский язык, на котором говорили преподобный Сергий, святитель Алексей Московский, там Стефан Пермский преподобный. Надо сказать, что вот действительно, кому интересно, на каком языке преподобный Сергий говорил. Можно открыть вот эту так называемую чудовскую рукопись, она и переиздавалась и в фоксимильных изданиях, и обычные тексты, и почитать, потому что святитель Алексей на том языке, на котором говорило его поколение, этот перевод сделал. Причем он очень хороший. Но это вот я к тому...
А очень отличается язык?
Ну, он он прост, конечно. Он прост, и там очень много слов, вот таких архаизмов, которые, по всей вероятности, уже даже в эпоху святителя Алексея не понимали старославянского, они были заменены. Ну, например, там поприще, верста просто, гостиница там, вот где не смогли получить Деву Марию с Иосифом приют для того, чтобы вот, совершилось Богорождение, назван просто постоялым, погостом даже, вот так, погост назван. Ну, то есть, видите, такие вот интересные моменты. Так это я к тому, что и от святителя Алексея могли узнать в Константинополе о таком подвижнике, как преподобный Сергий, поскольку в то время он уже был, ну, действительно очень известным и великим подвижником.
У нас есть еще вопрос. Наш телефон 959-59-39. Звоните, задавайте свои вопросы. Пожалуйста, вы в эфире, назовитесь, откуда вы.
Добрый вечер, Людмила, Москва.
Слушаю.
Батюшка, у меня вот какой вопрос. Я слушала передачу «Радонежа», и отец Александр, я не запомнила его фамилию, рассказывал об участии нашей Московской Патриархии в Совете, Международном Совете Экуменических Церквей. И говорил о том, что сейчас только какие-то прагматические вопросы решаются, и никакого вреда духовной жизни Православной Церкви, участие нашей Церкви в Совете Церквей не наносит. Но я лет 20 тому назад слышала рассказ владыки, сейчас он владыка, тогда он еще был архимандритом, о том, как наша церковь участвовала в 70-е, наверное, года в Совете Церкви, и был совершен молебен совместный. Вот такой он с грустью все это рассказывал, но это было. Вот мне бы хотелось узнать, действительно, вот наша патриархия, наш синод издал ли какие-то решения, постановления, защищающие нашу церковь от участия в подобных вот экуменических компаниях. Правда, это были все христианские церкви, но это все равно был совместный молебен. Спасибо.
Что-то действительно в то время было. То, что касается современности, ну вот надо, конечно, принимать какую точку зрения, то, что люди, которые являются представителями нашего русского православия за рубежом, неважно где это, совет церквей или еще что-то, они тоже прекрасно знают каноны, они тоже прекрасно знают правила церковные, и они знают, во что превращается церковь, если совершается евхаристическое общение, например, с еретиками, сектантами и так далее. Вот тут нужно доверять. И действительно, есть вопросы технические, есть вопросы так называемые вербальные, внешние, которые, ну, в общем-то, можно решать. Ну, например, когда речь идет о глобальных каких-то бедствиях, катастрофах, проблемах, которые постигают человечество. Ведь человеку ближнему надо помогать. Это всегда легче сделать, сплотившись. Пусть, да, они принадлежат другим конфессиям, но ведь это очень большое подспорье, например, чтобы ближнему помочь. Мы же не говорим ни о каких вот этих действительно канонических нарушениях, выход за вот границы вот этих важных догматических положений, которые нашу церковь делают действительно православной церковью, хранительницей истины. А речь идет о таких частных, внешних, не касающихся вот, глубинной жизни церкви вопросов.
Вот ярчайший пример — визит святейшего патриарха в Польшу.
Ну да.
Он приехал молиться с православными, там Польская православная церковь. Кстати, замечательная, изумительная церковь, маленькая, сплоченная, потому что католики их, конечно, пинали как могли. И там дискриминация была очень большая. Ну, просто так, гонения были настоящие на православие в Польше, их и мало там осталось. Но вместе с тем, это маленькая, красивая церковь, очень сплоченная вокруг своей пастыри, архипастыри. Здесь он молился.
Да.
А уже со священноначалием католической церкви был заключен очень важный договор. Не договор, а положение, декларация была, связанная с тем, чтобы мы могли совместно бороться с вот этой ювенальной истицей, с этим нашествием либерального агрессивного секуляризма, который сейчас просто нагло идет войной на всех христиан по всему миру. Настоящая война идет. И здесь, конечно же, мы должны сплотиться и вместе выступать одним против этих однополых браков, против вот этой ЮНАЛКИ, уже да. трижды упомянутой, против...
Ну, тех пороков, действительно, которые постоянно на слуху, и с ними как-то надо действительно сообща, может быть, бороться. И просто если это озвучивание этих пороков, именно как пороков, получает во всем как бы мире, там, где нет православной церкви, но есть другие христианские конфессии, то тогда это становится для всех очевидно. И правота церкви здесь налицо. А потом ведь и мы знаем, что вот в событии, например, служения Христова тоже тут можно было дойти, как фарисеи, до безумия. Ведь они постоянно обвиняли Христа. Обвиняли в чем? Ну, в том, что он общается с мытарями, например. В том, что он общается с грешниками, с блудницами. В том, что, ну, например, когда апостолы, проходя через Самарию, приходят, видят, что он с женщиной общался, причем с самарянкой. Ну, они тоже удивляются, но, правда, вопросов не задают. Использовать те возможности, которые, ну, потенциально дают церковь возможность благовествовать и нести в мир слово истины, мы должны и можем, конечно. И это вот как раз отчасти те возможности.
Наш телефон 959-59-39. Мы уже подходим к концу нашего сегодняшнего эфира, поэтому, пожалуйста, задавайте кратко свои вопросы, и мы будем также стараться кратко на них ответить. Пожалуйста, назовитесь, откуда вы в эфире.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, это Здравствуйте. Москва. Скажите, пожалуйста, вот в Евангелии от Луки, 22 глава, Господь говорит: «Разорвите свои ризы и купите мечи». Относится ли вот это указание как бы и к нам, в случае, если нам нужно бороться с врагами, там, отечества, веры и так далее?
Я понял, кажется, вопрос. Это действительно очень непростые слова. И даже то, что происходит после этих слов, когда Господь призывает взяться за нож или за меч, апостол Петр говорит ему: у нас есть два ножа. Христос ему говорит: довольно. Очень, очень непростой евангельский текст. И понимать его, вот как призыв взяться за нож там, и идти на баррикады, я думаю, не следует. Потому что чуть попозже, после произнесения этих слов, после ответа апостолу Петру, буквально через несколько минут, возможно, или часов, случается в Гефсимании, что Христа хватает, Петр берется за меч и отсекает ухо рабу. Первосвященника. Христос говорит ему: вставь меч в ножны свои, или ты не знаешь, что всякий, взявшийся за меч, от меча и погибнет. Мне кажется, и правы те толкователи, которые это место о призыве Христа взяться за меч понимают в смысле каком? В смысле того, что Христос призывает человека, хотящего наследовать спасение, войти в вечную блаженную жизнь, быть воином Христовым, быть постоянно готовым к духовной брани. То есть здесь речь идет о том духовном мече, который постоянно верующий человек должен держать в своей руке. Эту тему впоследствии апостол Павел разовьет, сказав и о мече духовном, и о шлеме, и о броне правды. То есть мы действительно воины Христовы. Мы постоянно вот, должны помнить о том, что против нас воюют очень серьезные силы. И ни в какой момент мы не можем расслабляться. Меч всегда должен быть в руке. Когда царь Давид, помните, отделял для своего войска воинов истинных от неистинных, как он определил? Он попросил их подойти к реке и попить. Река была ниже, конечно, человеческого уровня, и нужно было туда наклоняться. И вот часть воинов поступила как? Они оружие положили на берег и пошли попили. А другие, не выпуская орудие из рук, держа его в руке, наклонялись и пили. Это было неудобно, но они орудие не выпустили. Вот их себе Давид отобрал. Вот это, в принципе, образ для всех нас. Никогда не выпускать этот меч духовный. Потому что, как только была принесена Голгофская жертва, тотчас, можно сказать, на человечество очень серьезную обиду имеет дьявол. и противоборствует со всеми нами. Поэтому тот меч, который призывает взять Христос, это вот действительно то оружие победы, которое должно нас сохранять и постоянно напоминать нам о том, кто мы.
Батюшка, еще у нас один вопрос. Мы слушаем вас. Пожалуйста, назовитесь, откуда вы?
Николай, Павловский пассаж. Скажите, вот в Италии я видел, каждый год выходит новый перевод Библии. А у нас занимается новым переводом? Какой у нас самый точный, может быть, есть перевод? Работает над этим?
Ну, это тоже непростой вопрос, поскольку он очень емкий. Он очень емкий. Но у нас есть традиционный перевод Библии на русский язык. Это так называемый синодальный перевод, который был осуществлен под эгидой Святейшего Синода. И Библия полностью была издана в 1876 году. Перевод, который, с одной стороны, попытался сохранить связь со славянской Библией, с одной стороны, с другой стороны, конечно, на более понятном, внятном языке нам доносит те евангельские реалии, которые, ну, в принципе, очень сложно с греческого языка, на самом деле, передать и перевести. Но в основании перевода, который был тогда осуществлен, были положены очень важные принципы, выработанные специально святителем Филаретом Московским для этого перевода. Перевод делался с того текста греческого, который был в общем употреблении у всей Восточной Кафолической Церкви, греческий язык, на греческом языке. Этот перевод руководствовался принципом, который требовал, чтобы язык был удобопонятным, вразумительным, но следовал порядку слов русского языка. И этот перевод оговаривал, что слова должны быть общеупотребительные, но не вульгарные. То, что часто делается сейчас, это действительно делается с вульгаризмами. То есть то, что очень режет ухо и кощунственно звучит для верующего человека. Например, одна женщина из Российского библейского общества из 11 главы Евангелия от Матфея, место перевода известного слов Христа «От дней Иоанна Крестителя до ныне Царство Божие нудится и нужницы входит», восхищают его, дает перевод такой: «От дней Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное насилуется и насильники входят в него». Но это называется «приплыли». Это действительно тот вульгаризм, который, ну, категорически запрещен. И вот в данном случае пусть переводы выходят, но то, что освящено традицией, то, что практически канонизировано церковью, вот этим мы должны пользоваться. Это русский синодальный перевод.
Ну, сейчас же есть тоже попытки перевода.
И сейчас есть попытки уже перевода, там, да, но эти переводы...
В Русской Православной Церкви.
Да, эти переводы, ну, как сказать, их можно, может быть, и иногда полезно читать, поскольку они еще на более понятном, особенно это касается посланий апостольских текстов, читать, но все равно держа в голове вот ту традицию, которая у нас имеется. Ведь посмотрите на молитву «Отче наш», она во всех переводах нормальных, на русском языке, первое слово идет «Отче», но его же нет в русском языке. Переводчик не дерзает отказаться от этого слова, потому что по-русски его не передашь на самом деле, так как оно даже вот по-славянски звучит «отче». И вот в этом смысле мне кажется, что хорошо изучив синодальный русский перевод, ну, наш традиционный для чтения, можно уже тогда заниматься и изучением других, и современных, в том числе и переводов. И тогда все будет понятно.
Но главное, не нужно самодеятельности.
Ну да, самодеятельность здесь она вообще ни к чему. Ни к чему. Потому что большинство, на самом деле, ересей происходило от неправильного понимания евангельских текстов.
Ой, спасибо большое, отец Георгий. Я думаю, что вот эти наши передачи, они позволят нашим слушателям более глубоко понимать Священное Писание и полюбить его. Я с большой горечью наблюдаю, что у нас, ну, и Евангелие мало читают, уж апостола почти что никогда, а уже в Библию там и вообще не залазят. Хотя это, ну, такой источник чистой воды, такая красота слова в конечном счете, такая красота мысли, глубина. В конечном счете это и вера наша.
Да, вы повторяете слова святителя Афанасия Великого. Он так и сказал: это источники воды живой, приходящей, приходи и пей.
Вы слушали в прямом эфире протоиерея Георгия Климова. Спасибо всем, кто нам звонил. Простите, что мы не все могли взять звонки. У нас тут катастрофа произошла, пока бы с вами говорили, батюшка, вырубился свет в студии. И мы, дорогие братья и сестры, сидим в полной темноте. А это нужно будет чинить. Так что спасибо всем.
Всего доброго.